Всем привет, добрый вечер. Вы смотрите и слушаете канал Breakfast Show. Это Classic News. Здесь сам Дмитрий Львович Быков. Добрый вечер, Дмитрий Львович.
Здрасте, Саша, здрасте всем.
Да, ну и я. Меня зовут Александр Плющев. Я тут обычно какие-то рассказываю новости, которые все уже много раз слышали, но которым до сих пор не нашли почему-то литературную аналогию или ассоциацию. Ну, хотя у некоторых это получается. Я иногда нет-нет, да прям в брекфест-шоу оскоромлюсь. Вот, не дожидаясь, Дмитрий Львович, ты скажешь, ой, прям по книжке. Ну вот, а здесь мы только этим и занимаемся, точнее, Дмитрий Львович подбирает все эти литературные ассоциации, поэтому сразу, пожалуйста, на входе сдайте лайк, подпишитесь, пожалуйста, на канал. И если вам самим хочется, чтобы Дмитрий Львович что-нибудь откомментировал или подобрал литературную ассоциацию, вот там в описании есть ссылки на донаты. Пришлите, пожалуйста, и будет вам в конце развлечения вот эти вот литературные фокусы. Пока отцензурированные и согласованные темы, естественно, с самого начала, как, значит, мы готовились. Ну, начнем с грустной темы, и, надо сказать, я даже, ну, немножко подзабыл ее внести, только что внес. Объясню, почему. Ну, просто история эта тянется довольно давно, и формальное ее завершение, оно наступило вот на этой неделе. Закрыли фонд Ройзмана, суд его постановил закрыть, и на этой неделе был последний прием вот, у фонда Ройзмана, и вот Евгений Вадимович, значит, там его проводил. Организация была ликвидирована по решению суда, фонд около 10 лет помогал людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, в том числе семьям с тяжело больными детьми. Вы помните эту историю, когда собирали там миллионы на лекарства для маленьких детей. Вот. Что можем сказать про Евгения Ройзмана, про его фонд, может быть, и литературного героя какого-нибудь определимого?
Ну вот, кстати говоря, про Евгения Ройзмана у нас все хорошо с таким героем. У нас есть Веллер, который открытым текстом сказал. Я как-то в одном интервью спрашиваю, тебе приходилось видеть майора Звягина, героя твоего романа «Приключения майора Звягина» в реальной жизни? Он сказал, да, Ройзман. Правда, он не врач, он поэт, что тоже медицинская, в общем, специализация, лечит души. И, кстати говоря, очень многих, хотя и жестокими методами вылечил от наркозависимости, всю жизнь, говорит он, Веллер, всю жизнь двух героев, моего выдуманного Звягина и реального Ройзмана, упрекают в том, что они спасают людей слишком жесткими методами. Но обратите внимание, говорит Веллер, главный атрибут майора Звягина – соломинка, через которую он всегда сосет ледяное молоко. Когда остается последняя соломинка, тогда вступает Ройзман, когда не помогает больше никто другой. И как бы там ни говорили все, что и Звягин жесток, и роман провокативен, а он провокативен. Когда я смотрю на Ройзмана, говорил Веллер, я испытываю главное писательское желание – желание жить. А все остальное вторично. Да, Ройзман – это действительно литературный герой. Герой очень жестокого, очень провокативного и во многих отношениях очень неприятного романа. Я помню, когда вышел «Майор Звягин», Веллер принес его в редакцию, все кинулись его читать, и после первой главы все мне говорят, ну так нельзя. Он же убивает, да, он там убивает сталинского палача. Это вообще такой роман, обжигающий небо, что говорить. Но то, что среди нас есть Ройзман, и то, что он до сих пор не сломлен, и то, что он продолжает писать, кстати говоря, его личный прием, одна из моих самых любимых книг, и написана она не хуже Веллера, прямо скажем, это внушает мне определенную надежду. Я думаю, что закрытие его фонда – это госпремия в том формате, в каком ее сейчас не стыдно принять. Поэтому, Евгений Владимирович, я не хочу по имени, отчеству и на «ты» по-партийному к себе обращаться. Жень, я очень рад, что ты с нами. Я очень рад, что ты работаешь. И, понимаешь, фонд закрыть можно, а тебя закрыть нельзя, потому что твоя деятельность под любой маркой продолжится. И честно могу сказать одно. Вот если бы когда-нибудь меня спросили делать жизнь с кого, я бы сказал, наверное, все-таки с Ройзманом, потому что результат говорит сам за себя. Кстати говоря, Ройзман памятен, ну, и особенно тем, что я опоздал однажды на самолет из Ебурга, осматривая его библиотеку. Ну, просто настолько это было увлекательно. Глубокий, сложный, замечательный человек. И я абсолютно уверен, что мы еще встретимся в живом эфире, а не просто вот так. Уверен я и в другом, что мне фон Тройсмана, Бог даст, обращаться не потребуется. Но зато тем большему количеству людей, реально нуждающихся, он сможет помочь.
Я хотел тоже пару слов добавить. Буквально тут был у нас за стрим с Люси Грин. Там есть тоже донаты, вопросы, ответы. Там у нас спросили, какие вы качества прежде всего ищете в людях. И я тогда ответил, что, ну, наверное, какое-то благородство и порядочность. Среди российских политиков, ну уж среди пропутинских-то понятное дело, что нет, вот, если их вообще можно назвать политиками, среди оппозиционных, к сожалению, это тоже недалеко не самые часто встречающиеся качества. Ну, с порядочностью еще бывает как-то, а с благородством, ну, увы, невезуха какая-то. Но Евгений Вадимович в этом смысле, он как раз отсылает к лучшим образцам романтической литературы такой, вот, приключенческой, да, литературы, где герой сильный, может быть, не очень справедливый бывает, да, там, я не знаю, может быть, по нынешним, значит, толерантным меркам он какой-то, может быть, излишне
Не
жесток.
политкорректный,
Не
да, не прилично,
политкорректный,
да.
прекрасно, не политкорректный, да, но при этом благородный. Он благородный и к друзьям, и к врагам, и ко всему. Вот в этом смысле, конечно, Ройзман очень соответствует им. Вот, так что даже я такой собирательный образ, у меня нет конкретного как вот героя, тем более, что последний раз я подобного рода литературу читал, наверное, лет 40 назад. Вот, так что так.
Но тут я бы сказал
Еще
еще, что
остались.
даже не благородство, благородство хорошая вещь, но редко, я бы сказал надежность. У меня требования скромнее. В качестве надежного героя Ройсман меня более чем устраивает. Однажды Ройсман вез меня, тоже мы опаздывали, вез меня на джипе, его остановил полицейский и сказал ему: «Ну ладно, на этот раз езжай», на что Ройзман процитировал слова Джона Сильвера: «Спасибо, сэр, родная мать не смогла бы утешить меня лучше». И что-то сильверское в нем проступило в эту минуту. Да,
Слушайте,
пожалуйста.
да, жалко, конечно, что Евгений Вадимович вот ограничен в выступлениях. Нам бы его, конечно, в программу с такими
Но
познаниями.
позвонить же нам ему никто не запрещает, верно?
Это правда, это правда, как-нибудь. Слушайте, дальше у нас, знаете, идут новости, которые вообще я подумал, что у нас вроде много событий сегодня. А на самом деле, ну, они так группируются, так кучкуются, что по сути одно. Ну, вот послушайте сами. Значит, губернатор Нижегородской области призвал относиться к отключению мобильного интернета как к оздоровительной процедуре и детоксу. Мы его, в общем, даже можем послушать.
С этим отключение интернета. Но эта тема волнует всех наших граждан, волнует и вас, и волнует, наверное, каждого на своем месте. Мы лично, все члены правительства, сталкиваемся с дискомфортом в этой сфере. Естественно, хотелось здесь обратиться к гостям нашего города, к туристам, отнестись к этому с пониманием, воспринимать это как оздоровительную процедуру, детокс такой, да, действительно.
Ну вот, значит, дальше таких новостей будет еще много у нас сегодня в программе. Ну давайте начнем по порядку. То есть забота такая о населении, вам же лучше, если у вас отключат мобильный интернет.
Когда я в армии служил, Наval Матвеева мне туда на день рождения прислала стишок: «Швырнули камень, эткий пустяк, и этот камень ваше ожерелье. Порой поголодаем, это так, зато и не умрем от ожирения». Вот это ровно то самое, зато и не умрем от ожирения. Да, такой детокс. И, кстати, вот этому конкретному губернатору действительно большое облегчение отсутствия интернета. Когда почитаешь, что пишут сегодня о российских властях, Понимаете, нам-то не привыкать. Мы, условные диссиденты нашего времени, получаем довольно регулярные шлепки и помои, и это, в общем, ко мне дотянуться. Они не умеют, слава богу, но это нормально. Но однако, понимаете, в том, что пишут про нас, ощущается некоторое уважение, как бы то ни было, да, какая-то дистанция уважительная. То, что пишут о губернаторах, да, это кошмар абсолютный. Это здесь вспоминается по неволе Фазиль Искандер, когда в «Пирах Валтасара» он говорит, то, что слышал о себе этот человек, имею в виду, конечно, Сталина, было обидно, но ругали все. Плохо было то, что его ругали без уважения. Вот это золотые слова. Мы читаем о себе и понимаем, что это форма уважения. Они читают о себе и понимают, что это форма омерзения. Поэтому, конечно, вся российская власть, какая она ни есть, она, безусловно, должна радоваться отключению интернета и отключать его по возможности когда угодно сама, потому что то, что они там читают о себе, пронизано прежде всего глубочайшим презрением. Для них это безусловный детокс, но не могу их поздравить, потому что интернет, отличительная его черта, как говорил Александр Яковлев, интернет – единственная вещь, которую запретить нельзя.
А с другой стороны, вот уже в другом регионе, чиновница из Красноярска предложила отправиться на войну тем, кто недоволен отключениями мобильного интернета. Вот, она, значит, так и сказала на СВО, там, в общем, найдется, что делать, а то делать вам нечего, когда отключают интернет. Ну, потом, правда, ее, значит, за это самое, захейтили на всю страну, и она даже как-то нехотя извинилась. Вот, так что есть отличное, если, то есть получается как, если суммировать Нижегородскую область и Красноярский край, получается как, что если вы недовольны отключением мобильного интернета, то у вас есть две опции: наслаждаться цифровым детоксом или отправиться на СВО. Вот, ну, по-моему, знаете, отличный выбор.
А на эту тему у нас как раз есть замечательный пример с тем же персонажем. Товарищ Сталин отличался своеобразным, мрачноватым, но все же юмором. В этом плане он был уж как-нибудь получше, чем эти ребята. И в «Сталиниаде» Юрия Борева приведен такой эпизод. Василий Иванович Качалов, желая поддержать разговор со Сталином, пришедшим на очередной просмотр «Дней Турбиных», сказал: «Знаете, вот, Иосиф Ильич, такая все-таки нервная работа у актера. Куда бы вы рекомендовали поехать отдохнуть?» На что товарищ Сталин отвечал: «У нас, революционеров, тоже нервная работа. Я, помнится, хорошо отдохнул в Туруханском крае». И более вопрос не возникал. Понимаете, мне кажется, что вот этот ответ про Туруханский край абсолютно сродни совету поехать на СВО. Если вы устали от нынешней жизни, не очень хорошей, да, поезжайте на СВО, и там вы поймете, что ваша нынешняя жизнь еще подарок судьбы. Они вот так на это смотрят. У них к этому отношение такое. И, в общем, как ни странно, многим, кто жалуется сегодня на российскую жизнь, на недостаток комфорта, я бы рекомендовал поехать на СВО, чтобы понять, что они поддерживают, а заодно понять, каково Украине, которая в этих обстоятельствах под бомбами живет скоро 4 года. Так что я понимаю, что это мерзкий ответ, я понимаю, что это свинские барские интонации, но я понимаю и то, что огромному количеству россиян, понятия не имеющим, что идет война, напомнить об этом было бы правильно.
Вообще, ну, какая-то была, знаете, неделя потери комфорта. А он терялся-то все 3,5 года.
Выходы вот из зоны комфорта.
Которые, да, выходы, да, выход, ну, как бы обозначился он буквально на этой неделе. Ну, потому что, если вы думаете, что все закончено про комфорт и удобство, вообще нет, мы еще на середине. И на этой середине, кстати, я хочу вам напомнить, чтобы так не замыливались, знаете, новости одна за другой, как будто они одинаковые. Я хочу вам напомнить, что у нас еще мы выдаем Дмитрию Львовичу творческое задание. Вот. И оно звучит обычно ближе к финалу, так будет и на этот раз. На этот раз Дмитрий Львович выбрал, и правда, из предоставленных всего двух вариантов, выбрал себе тему разговор, ну, такой опосредованный разговор Трампа и Медведева. Вот на эту тему у нас сегодня будет произведение Дмитрия Львовича специально написано. Кстати, Дмитрий Львович, меня тут все спрашивают, я не знаю, спрашивали вас уже или нет, будем ли мы... Ну, будете ли вы, конечно, я там скромно, скромно обозначусь, это самое, составитель или что-нибудь еще в этом духе, выпускать сборник на ваших творческих заданий здесь?
Творческих заданий не буду, но вот с одной штукой я вас хотел бы ознакомить. В России неожиданно, не знаю как, в Москве, издали сборник моих литературных портретов, называется «Литературные портреты от А до Ша», там Шаров последний, которые выходили все это время в журнале «Дилетант». Они выходили, конечно, с плашкой о моем иноагентстве, но журнал «Дилетант» после закрытия «Собеседника» был последним изданием, которое меня, ну, так сказать, приглашало работать. Да? И приглашать до сих пор, вот сейчас выходит «Мария Семашко». Что самое удивительное, тираж этой книги Венедикта продал за неделю. Мы понимаем, как сложно относится к Венедиктову, например, Андрей Волна. Мы понимаем, сколько ругает Венедиктова, например, ФБК, эти старательные молодые дрочеры, другого слова не подберу.
Но... Заметьте, заметьте, не я эту тему здесь поднял.
Я эту тему поднял, но, как говоря, Венедиктов, да, как не упомянуть о дружной ненависти к нему. Да? Но, тем не менее, вот Венедиктов эту книгу издал и продал. Не знаю, залог ли это того, что у него рука в Кремле, или залог того, что в Кремле читают «Дилетант», или просто никому нет дела до моих литературных портретов. Но эта книга вышла, и она продается. То есть продается ее второй тираж, на него можно записаться. Кроме того, буду делать второй том. Спасибо, Леша, спасибо всем. А со временем, Бог даст, прекрасной России будущего, когда я творчески иссякну, я, может быть, издам и творческие задания из этой серии. Проблема в том, что думаю я, честно, вот это грустная мысль, когда настанет свобода, всем будет не до того. Мы все немедленно забудем и программу, и брекфаст-шоу, что мы делали. У нас будет слишком много текущих проблем, текущих забот. И, как ни странно, я этому скорее рад.
Ну, не знаю, Дмитрий Львович, я вот просто иногда смотрю на людей, которые, значит, эту свободу олицетворяют, и все больше задумываюсь вообще, что работы у нас не убавится точно. Вот.
Может
ну,
быть.
Ну да ладно. Значит, продолжим. Видите как, Дмитрий Львович, ушел от ответа. Ничего, мы его с вами прищучим, прижмем. Побольше их настрогает, все равно потом издаст. Так сказать, все равно. Да. Депутат напомнил про то, что вообще-то деньги существуют и в наличной форме. Ну, опять же, отключение интернета, все на этом еще топчемся. Отключение интернета, то все. Вот, а люди ропщут, а он говорит, не стоит превращаться в хипстера, живущего только в центре Москвы. Жизнь не ограничивается комфортом. Вот как оно. Но это прямо, знаете, я все жду, когда же мы дойдем до комментария, что если им не хватает хлеба, пусть едят пирожные.
Не, ну до этого комментария, конечно, мы никогда не дойдем, но как тут не вспомнить роман Олега Куваева «Территория», в котором главный герой, начальник Северстроя, говорит: я долго думал, почему золото играет такую роль в жизни и культуре. Золото – это единственный оставшийся у нас эталон. Единственный последний эталон потраченной жизни, последний эквивалент всего, что мы называем смыслом. И если у страны есть золото, если человек прикосновением к золоту, возникает чувство, что он причастен к истине. Понимаете, я не думаю, что, собственно говоря, герой романа «Территория» и большая часть героев романа «Территория» – это такие, даже на сегодняшний день, идеалы. Но то, что там золото осталось последним эквивалентом жизни, последним эквивалентом смысла, это очень характерно. Посмотрите, ведь в советской культуре 70-х годов именно поиском золота занимаются все положительные герои. Золотой шар ищут герои «Сталкера», и, ну, по крайней мере, не фильма, а «Пикника на обочине». Золото ищут герои пропавшей экспедиции и «Золотой речки». Первый фильм Никиты Михалкова «Свой средь чужих» назывался в сценарии Володарского «Красное золото». Кроме золота, все нам изменило. Нет ни смыслов, ни тем, ни ценностей. А золото – это то, на что можно всегда опираться. Поэтому в их интересе к наличным деньгам и, более того, к их золотому обеспечению, некоторый смысл все-таки обнаружить можно. Помните, как Виктор Пелевин в «Числах» говорит, что раньше можно было сказать: хоть доллар олицетворяет ценности в рассказе о Кико, а теперь у доллара нет золотого обеспечения. Единственное его содержание – та пустота черная, которая видна под портретом Франклина. Золотые слова. Золотого обеспечения сегодня нет ни у чего. Поэтому вкладывайтесь в золото или в хорошие отношения. Единственный эквивалент какого-либо смысла.
Друзья, вкладывайтесь в золотые слова Дмитрия Быкова.
Да, вот. Да, правда.
Да. Можно также вложиться в наш Breakfast VPN, если хотите, чтобы доступ к нормальному интернету у вас не прерывался ни в какую сторону, ни из России, ни в Россию. Есть у нас и для тех, и для других предложений. Все ссылки в описании. А сейчас у нас последняя новость этого рода, но там просто видео надо смотреть на самом деле. Значит, Z-блогер известный, 13-й, он же Егор Гузенко, он успокоил людей, которые ропщут, опять же, но на этот раз, слава богу, не из-за отключения мобильного интернета, а всего лишь по такой ерунде, что нет воды и света в оккупированном Донецке. Значит, как известно, все практики отрабатываются именно на так называемых новых территориях российских, на самом деле оккупированных. Они рано или поздно, судя по всему, доберутся и до центральных каких-то, я сейчас не злорадствую, но скорее предупреждаю, и до центральных областей, так сказать, до, может быть, и через Урал перешагнут, а даже, может, с Урала и начнется все, черт его знает. Короче говоря, там нет воды, а бывает, что и света. Вот как это объясняет и как успокаивает людей Егор Гузенко.
И вот сейчас 150 тысяч человек, это часть Донецка, остались обесточены после того, как беспилотники ВСУ попали в подстанции. Конечно, сейчас люди начнут говорить, а где у меня свет, а где то, а где это. Почему-то каждый думает о своей шкуре. В то время, когда наши парни идут вперед, погибают на фронте и выполняют задачи, поставленные нам верховным главнокомандующим. Света нет, да и хуй с ним. Воды нет, да и хуй с ним. Руки, ноги на месте. Дети живые и здоровые. Это уже хорошо.
Вот, ну, настоящий бессеребренник человек. Воды нет, и ладно, что там, так сказать.
Ну, это, безусловно, золотые слова, но мне вспоминаются не менее золотые слова Никиты Михалкова. Он, как положено истинному классику, свои черновые заметки и наброски опубликовал при жизни. И вот среди них есть замечательный набросок, который мог бы стать репликой в любом его сценарии. Что такое русский национальный характер? Это когда ты чего-то очень хочешь, но если у тебя этого нет – то и хер с ним. Вот это золотые слова. Это умение сказать про самое дорогое, самое нужное. Да и хер с ним. В какой-то момент. Да, наверное, он точно определил. Потому что русский характер – это есть как бы возможность в определенный момент положить и на самое святое, и на самое необходимое. Замечательный, кстати говоря, венгерский поэт Антал Гидош, вот мастер любовной лирики, каких мало – на вопрос, какое лучшее любовное стихотворение вы знаете, сказал русская частушка: «Милый мой, хороший мой, не придешь, так хер с тобой». Это действительно лучшее любовное стихотворение, которое я, пожалуй, знаю. Кстати, Ахматова, если уж мы заговорили о частушках, Ахматова говорил, да, все-таки фольклор – великая сила. Всю мою лирику можно уложить в русскую частушку. Дура, 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 ты проклятая. У него четыре дуры, а ты дура пятая. Вот это вся ахматовская лирика в четырех строчках. Но это она себе могла так сказать. А в общем, понимаете, если бы какой-то главный вопрос современности сформулировать, если бы сказать, какой главный лозунг текущего момента в России, я бы сказал, что хер с ним – это самое главное, но с поправкой Юрия Домбровского. Юрий Домбровский, мне рассказывала его вдова, говорил, сказал бы я про эту власть, что и хер с ней, но, кажется, и хера там нету. Это, я боюсь, самое справедливое. Света нет и хер с ним, но, кажется, нет и хера.
Знаете, на этой неделе было замечено чудодейственный эффект от звона колоколов. Открытие сделал протоиерей Артемий Владимиров, который об этом и рассказал своей пастве. Давайте послушаем.
Завершится богослужение у нас и везде в России особым колокольным звоном, который глушит все беспилотники. На волокне такие сейчас. Устройство стекловолокне, только колокольный звон против них и помогает. А в конце недели, наступающий у нас в пятницу день преподобного Серафима Саровского, а в субботу следующий день десантников, день пророка Божия Илии. Десантники купаются в фонтанах, просьба быть осторожными, обходить стороной фонтаны.
Последняя рекомендация, кстати, неплохая, между прочим. Вот, а я хотел вас спросить, знаете, вас же еще иногда тут вот берут не то чтобы на слабо, берут на экспромт. И я вот подумал, а ведь рифмуются, наверное, колокола и БПЛА. БПЛА.
Когда слетят БПЛА, а мы звоним в колокола, это безусловно, да? А я заметил бы и добавил бы, но говорит приговоренный, что звон какой-то похоронный. Пожалуй, так, но это бог с ним. Я экспромтировать на эту тему особо не хочу. Про Арсения Владимирова когда-то замечательно написал Илья Мильштейн покойный, очень хороший журналист «Огонька». У нас много было конфликтов, но отказать ему поразительного остроумия было нельзя. Я недавно, пишет он, по радио услышал самый конец проповеди протоиерея Владимирова. И мне подумалось, ну что-то Шифрин попутал уже все рамсы. Так измываться над церковью, пока еще все-таки не позволил. Нет, это, конечно, Шифрин, причем такой Шифрин, который позволил себе самую неполиткорректную сатиру на церковь. И, конечно, протоиерей Арсений, он человек по-своему одаренный, так талантливо компрометировать церковников, да, ну, собственно, мы еще и у Дидро читали, что ни один памфлетист, ни один враг церкви не сможет переиродить фанатичного церковника, который говорит о предмете своей веры. После этого добавлять к этому какую-либо критику уже совершенно бессмысленно. Но вот насчет колоколов, он в каком-то отношении, он, безусловно, прав. Понимаете, когда я его слышал, мне-то грешным делом вспомнились слова, которые идеально характеризуют текущий момент. Вот это у него проговорка насчет колоколов. Абсолютно по Фрейду. «Слышишь воющий набат, это стонет медный ад, эти звуки в дикой муке сказки ужасов твердят, словно молят им помочь, крик кидают прямо в ночь, прямо в уши темной ночи, каждый звук то длиннее, то короче, выкликают свой испуг, и испуг их так велик, так безумен каждый крик, что разорванные звоны, не способные звучать, могут виться, могут биться и кричать, 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 только плакать о пощаде и к плающей громаде вопли скорби обращать». Это, как мы понимаем, Эдгар По в переводе Бальмонта, те самые Бальмонт, правильное ударение, а не Бальмонт, те самые колокола. Понимаете, чем больше в России звонят колокола, тем больше я понимаю, что это вопли или даже визг о помощи, и протоиерею положено слышать такие звуковые оттенки.
Но я-то все время думаю, что давным-давно вернулась, и, может быть, не просто вернулась, а как даже видоизменилось, время колокольчиков, а вовсе не колоколов.
Да, это, кстати говоря, когда Саш Башева сказал кто-то, что, пожалуй, что-то вы принижаете. Я бы кто-то из критиков музыкальных в Ленинграде, Житинский, мне рассказывал, и он сказал, ну что это вы колокольчики, что же все происходящее сегодня... Колокольчики, на что Саш Башев незадолго до его смерти был, очень серьезно посмотрел и сказал, да, это все колокольчики, а набат вы еще услышите, и я вам не завидую. Да, это так, это были колокольчики. Давайте признаемся, набат мы услышали, и я нам не завидую, услышавшим этот набат. Другое дело, что, понимаете, когда вот он это говорит, этот протоиерей, я сейчас вот подумал, на самом деле он, безусловно, прав в одном. А русская духовная, русская православная культура, она, конечно, есть, и она может защитить от внука. Вопрос в том, что она еще не сказала своего слова. И очень многие, кто сегодня говорит о том, что вот русское православие скомпрометировало себя безнадежно, да, оно себя скомпрометировало, но в России есть верующие, в России есть люди подлинно религиозные, в России есть такие богословы, как Уминский, такие критики войны, как Кураев, который выпустил потрясающий двухтомник об отношении церкви к войне. Это все есть. И я но боюсь,
только что... скорее не в России, а у России.
Ну, у России, да, потому что Кураев не в России, Уминский в Париже. Но я абсолютно уверен, что внутри России есть истинно верующие. И эти истинно верующие действительно еще до сих пор своего слова не сказали. Или мы этого колокола не слышим. Как говорил Бердяев, колокол в России есть, но это колокол подземный. Этот подземный колокол, я уверен, гулом своим уже наполняет русскую ночь. Простите за пафос, но иногда хочется и пафоса.
Подземный или подводный, я бы так
или
сказал.
Подводный, да.
Да, не хочу, так сказать, спорить с классиком, но были, так сказать, случаи упомянутые.
Затонувший колокол, да.
Да, и про подводные тоже. Или прямо весь город, так сказать. Как там? Давай. Смотри, Господи, вот мы уходим на дно. Научи нас дышать под водой.
Да, совершенно верно. Это мы слышали много раз, но мне чаще всего... вспоминается гауптманский затонувший колокол, а под этот колокол и кидерский, и немецкий, и какой угодно, затонувший подводный колокол негодования все равно гудит. И только одно я могу сказать, господа, не приведи вам Бог услышать этот звук.
Значит, мы приближаемся к моменту, когда мы услышим разговор Трампа с Медведевым, но до этого, да, во-первых, я должен внести поправку, тут Дмитрий Львович оговаривается и называет протоиерея Арсением, он Артемий.
Артемий, простите.
Да, вот, нет, все нормально. Значит, и еще одна у нас история, которая чуть не стала творческим заданием, но проиграла в борьбе с Трампом и Медведевым. Значит, Владимир Путин тут пошел в народ, когда был день ВМФ, он как-то его там так немножко скомканно и как-то, так сказать, келейно отмечал, вот, и там пошел немножко в народ, по-быстренькому сходил, по-маленькому, и, значит, повстречался там с человеком, которого представили как бывшего моряка. Вот давайте их встречу посмотрим. Меня, конечно, потрясло, ну, не потрясло, а как бы мне ужасно понравился или даже стал примечательным для меня, да, их разговор, потому что это разговор глухого со слепым, буквально. Один говорит одно, а другой говорит другое и спрашивает. Посмотрите сами.
Флаг увидел.
Советский.
Я 3 года служил. На Северном флоте?
Да.
На каких кораблях?
Все, теперь могу умереть.
Так,
спокойно.
Ну ладно, не надо. Надо жить и бороться. А на каком?
Северный флот. Ну, военная тайна. Проект там номер такой-то, такой-то.
На корабле?
Погодная лодка служил.
Погодная лодка?
Владимир Владимирович, берегите, пожалуйста, себя. Пожалуйста, боритесь с фашизмом, который мы нашим наш народ выстоит все.
При вашей поддержке.
Это очень важно.
Вот поддержка народа.
Охренеть, я вас не в Владимир Владимирович, берегите себя. Ребятки, берегите его, пожалуйста. Чтобы...
Да, очень нравится. Я знаю, наглая просьба, но можно сфоткаться?
На фото нет, давай.
Ну, можно на это, но я так не подожди. Ага. Что напоминает Дмитрий Львович?
Согласно Мариэте Шагинян, книге «Четыре урока у Ленина», кузнец с глуховской фабрики, глуховской, но он и сам был глухим, потому что он от долгого звона в котле, тоже, кстати, звона, от страшного этого звука, оглох. И он мог Ленину при единственной встрече с ним 2 ноября 23 года, когда чуть-чуть получше почувствовал себя Ленин, и пустили к нему пролетариев. И этот кузнец, ничего не слыша, ничего не в силах сказать, только и повторял: «Я рабочий, кузнец, я кузнец, мы скуем все, намеченное тобой». И старик рыдал. Это я дословно цитирую Шагинян. Но самое интересное при этом то, что кузнец сетовал на свою глухоту, а Ленин ничего не мог сказать. Он был к этому моменту немым после 3 инсультов. И вот этот страшный разговор глухого с немым, когда глухой повторяет: «Мы скуем все намеченное тобой, берегите его», все время повторяет: «Берегите его», это осуществляется сейчас дословно опять. И вот как хотите, Саш, понимаете, вы меня вечно ругаете за сентиментальность. А Путина, конечно, совершенно мне в этой ситуации не жалко, а вот матроса этого, который говорит эти слова, мне жалко бесконечно. Понимаете, дело не в том, что это оболваненный человек, но мне очень кажется трогательным, когда он на вопрос, а где служили, отвечает: военная тайна. Это скорее выдает недостаточную подготовку того персонажа, которому пришлось играть моряка. Но даже если это подлинное лицо, подлинное реальное лицо, самое ужасное, что жизнь этого человека, она, в общем, прошла. И прошла она, понимаете, веря во все то, о чем он говорит. И он, повторяя, что теперь можно и умереть, да, он демонстрирует действительно жуткую ситуацию. В пустыне его жизни самым ярким событием была бы вот эта вот чудовищная встреча. Как хотите, но очень горько и очень жалко на это смотреть. Да? Особенно, что теперь можно умереть. Да, помните, почему у Крупской глаза на выкате, да? Она у Ленина видела. Вот так, так вот и здесь, понимаете? Он увидел своего кумира. И вот эти глаза на выкате, их, конечно, не обманешь. Это очень страшное зрелище, простите меня.
Да, честно сказать, когда говорят, даже не страшное, на мой взгляд, грустное, когда говорят после встречи с Путиным, что теперь можно, то есть что должно, какая должна быть жизнь у человека, если
да,
у него
самое... Если после этого он готов умереть. Вот
да,
это
самое...
действительно чудовище.
Извините, конечно, но это значит совсем какие-то кранты.
Чудовище.
Вот, да. Но то ли дело, жизнь полна развлечений и каких-то впечатлений у Дмитрия Медведева и Дональда Трампа, и вот они наконец встретились для того, чтобы ими, так сказать, немного обменяться. 28 июля заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в свойственном ему вызывающем стиле, я цитирую по «Медузе», прокомментировал в соцсетях требования президента США Дональда Трампа о том, что Россия должна в течение 10 дней прекратить огонь в Украине. Он раскритиковал ультиматум и фактически пригрозил США войной. Трамп предложил Медведеву следить за словами. Тогда бывший президент РФ напомнил про мертвую руку, то есть систему массированного ответного ядерного удара. Теперь президент США заявляет, что отправил в соответствующие регионы 2 атомные подводные лодки. Надо сказать, что некоторую даже такую легкую панику в мире там вызвало. Я видел там комментарии: «Медведев поставил на грань ядерной войны, там что-то катастрофы, еще что-то». Ну, как-то быстро довольно улеглось. Я думаю, к понедельнику вспоминать забудут. Вот. Но мы-то с вами помним.
Понимаете, я должен был написать про это стихи и начал сочинять стихи про жабу Гадюкина, про жабу и Гадюкову, которые никому не нужны, поэтому пишут друг другу. И вот тот редкий случай, когда я вспомнил, что про это уже написано. Про это писать не надо, потому что у нас уже есть на эту тему шедевр, и переписка Трампа с Медведевым уже отражена в русской литературе. Ночью, когда наступает тишь, прилетает к жабе летучая мышь, говорит о том, что мертва луна, и о том, что ночь темна и длинна. Пресвятая Дева, помилуй нас, добрый сон бежит от испуганных глаз, от того, что ночь длинна и страшна, и дурного не надо сна. Тускло сверкает жабий взор, жаба и мышь ведут разговор. Если бы звезды съесть, стало б еще темней, жаль, что на небо не влезть. У звезды должно быть вкус светляка, так же она жирна и мягка, только еще вкусней. 9 раз в лесу прокричала сова, я не могу разобрать слова, сталь звенит и льется кровь, я с тобой навсегда, моя любовь. Нет, 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 ты летучая мышь, ты мне изменишь, ты улетишь, как сладко пахнет свежая кровь. Слышишь, сова? Закричала вновь, жабе говорит летучая мышь, сладко цепляться за выступ крыш и висеть вниз головой. «Хочешь, полетим со мной? Я нашла на кладбище человечий зуб», отвечала жаба, «там, где старый дуб, полночь зарою его, когда станет отравой в колодцах вода. Много будет новых могил, звон похоронный мне очень мил, много будет жирных червей, пойдем». Поможешь в работе моей. Ночь, ночь, наступает тишь, с жабой уходит летучая мышь. Вот эта хроника их диалога, этот жаба Гадюкинка, это поэма Ирины Адовицевой «Луна» 1922 года. Абсолютно гениальное произведение в готическом стиле, полностью описывающее этот диалог. Особенно, как много будет свежих трупов и как много будет червей. Понимаете, вот этот жаба-гадюкинг двух людей, которые абсолютно ни на что другое не годны, он наводит только на один вопрос. Как получилось так, что замруководителя Совета Безопасности России и президент Соединенных Штатов – это вот такие люди. И уровень диалога у них вот такой. Я не знаю, означает ли это конец демократии, но используем мы ее явно как-то неправильно. Там должны появиться люди, у которых найдется и другой стиль, и другой предмет разговора.
Будем очень надеяться. Я напомню, что мы также принимаем донаты, во-первых. Во-вторых, можно и без доната. В каком смысле? В том, что у нас есть подвешенный донат от Ивана Ивановича. Вот, как обычно, традиционно. Так что из чата я могу выбрать один вопрос. Я, кстати, там уже видел пару вопросов интересных. И что редко бывает, но если еще появится, то он вступит в конкурентную борьбу с ними. Один из вопросов победит и будет задан уже минут через 7-8. Пока у нас еще есть чем с вами заняться, Дмитрий Львович. Да, донаты по ссылкам в описании можно присылать. Есть чем заняться, дорогой Дмитрий Львович. Российских школьников заставили написать письмо Ким Чен Ыну с благодарностью за отдых в КНДР. Группа российских школьников направила письмо лидеру КНДР Ким Чен Ыну, в котором поблагодарила за возможность насладиться отдыхом в детском лагере. Я сначала, знаете, вот вы же, когда читаете, тоже наверняка у вас какие-то слова выхватываются. Вот. Я сначала подумал, что детский лагерь называется «Садовод», как рынок в Москве, который часто в разрезе иммигрантской темы упоминают. Вот. Нет. Оказалось, что он называется Сондовон на территории КНДР. И вот по этим данным письмо было зачитано 28 июля на встрече участников смены из России КНДР с почтением передано ответственным работникам. Собственно, да, в ходе вечера дружбы, как пишет агентство ЦТАК, российские школьники поделились своими впечатлениями от знакомства с корейскими сверстниками, от жизни в лагере. Также подготовили совместный концерт.
Пишу я наркому письмо заказное, прошу за границу послать. Хочу на границе я с верной рукою, с винтовкой у друга стоять. Классические стихи Виктора Гусева. Нет, ну если говорить серьезно, то у меня нет здесь, конечно, прямой аналогии с литературой, но со своей жизнью, тоже, в общем, литературной весьма, аналогия прямая. Вы не представляете, хотя бы это как раз представляете, сколько мы писали писем деятелям зарубежной политики. Мы писали в защиту Леонардо Пилсера. Мы писали письма Саманте Смит и приглашали ее сюда. Мы приглашали в благодарность доктору Хайдеру за его... доктору Хайдегеру, так хочешь сказать, доктору Хайдеру за его принципиальность, да? Знаменитая строчка Юлия Гоголева: «Кто хавал по ночам, как доктор Хайдер?» Все, голодовку он держал. Все это мы помним. Понимаете, как сказал тогда Войнович, советские дети много пишут за границу, потому что достучаться до своих властей они не считают возможным. Это, безусловно, так. И поздравления товарищу Ким Чен Ыну и благодарность ему за этот лагерь – это все напоминает мне мое пионерское детство. Все вот эти акции замечательные. Я просто хорошо помню, чем это закончилось тогда. И помню, как мы измывались над этими письмами за границу, да? И это лишний раз мне показывает, что долго так, видимо, не продлится. Год, другой, третий, а там, глядишь, рухнет и это.
Ну, писали-то долго, писали, я не знаю...
Писали лет 10, да. Ну и что...
С 70-х годов, с конца 70-х вот это вот все писали.
Безусловно, да. А, кстати говоря, почему садовод? Вот здесь грех себя упоминать, но все-таки у меня в романе «Орфография» был такой садовник, который говорил, что работа власти... Он предлагал себя в коменданты Гурзуфа. Он говорил, работа власти именно прежде всего выпалывать сорняки. Поэтому насчет садовода они, безусловно, не ошиблись. Проблема только в том, понимаете, что мы же выбираем себе собеседника по уровню. И если собеседником постсоветской детворы, равным и наиболее, так сказать, убедительным, оказывается Ким Чен Ын, ребята, все-таки мы не для этого свергали советскую власть. Хотя и не свергали, а, скажем так, хранили советскую власть не для того, чтобы адресатом наших детей стал Ким Чен Ын. А, наверное, бесполезно, наверное, дурно писать стихи и там, письма Рональду Рейгану, как занимались советские дети этим до перестройки. Но, уверяю вас, Ким Чен Ыну хуже.
Да намного, наверное.
Это вопрос о том, когда было лучше, кстати.
Но не, понимаете, в чем дело? В чем отличие здесь ключевое? Что их заставили писать, значит, ну, диктатору, а мы с вами писали людям свободным.
Вот писали людям доброй воли, разумеется.
Да.
Эс-Оллу, руководителю американских коммунистов.
Ну, а за Анжелу Дэвис сколько было сломано? Да. Конечно, много всего.
А между прочим, Анжела Дэвис – первоклассный поэт и замечательный философ. Я даже переводил какие-то ее стихи, если найду, прочту.
Между тем, у России на этот раз, ну, на этой неделе гигантские приобретения. На этот раз не территориальные, правда, а такое в животноводческом плане. Делегация из Лаоса подарила Путину двух слонов. Давайте поглядим. Не поглядим.
По этому случаю, это годовщина 65-летия установления дипломатических отношений между нашими странами, поэтому лаосское правительство и лаосский народ хочет подарить вам или Российской Федерации пару слонов.
Они в хозяйстве пригодятся, спасибо.
Вот, надо сказать, опять же, тоже мне напомнило мое детство, потому что в детстве одна из диковинок вообще, которая по телевизору происходила, это в национальный праздник какой-либо страны, ну, дружественной, естественно, Советскому Союзу, в программе «Время» появлялся записанный чрезвычайный полномочный посол или там временный поверенный. Часто он бывал довольно красочно одет, вот, выглядел не по-нашему вообще совсем. И либо на своем родном языке, либо вот на таком русском, приобретенном в Лумумбе, значит, он вот рассказывал о том, как они борются там за светлое будущее и коммунизм во всем мире. Вот, все то же самое, только теперь со слонами, вообще четко.
Знаете, мне поневоле вспоминается любимый мой рассказ Куприна «Слон», одна из лучших вещей его одесского цикла, когда папа говорит жене: может быть, я сошел с ума, и все-таки я приведу слона. Там девочка Надя, у которой все есть, но ей ничего не хочется, и она хочет слона. Она говорит: мне бы хоть самого маленького, хоть бы слоненышка. И там дальше у Куприна идет замечательный абзац, который как раз напоминает, ну, который отвечает на вопрос, как бороться с этой дикой депрессией. Слон, оказывается, гораздо больше, чем думала Надя, когда разглядывала его на картинке. Ростом он чуть пониже двери, в длину занимает половину столовой. Кожа на нем грубая, в тяжелых складках, ноги толстые, как столбы, голова в больших шишках, уши большие, как лопухи, висят вниз, глазки крошечные, но добрые и умные. Хобот, как длинная змея, и оканчивается двумя ноздрями. Если бы слон вытянул хобот во всю длину, то, наверное, достал бы им до окна. Если на свете есть такая большая вещь, думает Надя, наверное, не все еще потеряно. Вот когда смотришь на этого слона, да, на такую большую... Ну, Путин, конечно, говорит, что в хозяйстве пригодится, ему вообще все большое и прекрасное, даже, я бы сказал, все великое, оно ему годится для хозяйства. Но сама вот эта история с подаренными слонами, а, кстати, слон – это священное животное Лаоска, это напоминает, что есть еще в жизни какие-то, безусловно, дорогие и прекрасные вещи. Жаль, что вещь, исцелившая девочку от депрессии, никак не подействует на Путина. Тут нужен не слон, тут нужно что-то совсем другое.
А у меня сегодня рекорд, Дмитрий Львович. Я вспомнил сразу два произведения, которые, ну, как мне кажется, уместны. Да. Во-первых, это, собственно, новая книжка Саши Филипенко, которая так и называется «Слон».
«Слон», совершенно верно, да.
Да, не наши Александры. Вот,
да, она, да, ну, Саша Филипенко – белорусский писатель. Да.
Да, прекрасный писатель. Вот, и «Слон» – абсолютно абсурдная, да, абсурдный роман. Значит,
это роман, который очень много ругают. Это первый роман Филипенко, который ругают сильно и дружно. И, по-моему, поэтому это первый его по-настоящему хороший роман.
Да, и не буду спойлерить, просто почитайте, посмотрите, но скажу, что вообще спасибо лаосскому народу, подарившему двух слонов, может быть, наконец, в России начнут замечать слона в комнате, так сказать. Вот, но не знаю, может быть, да, может и нет. А второе произведение, которое мне вспомнилось, оно звучит следующим образом. «Кого только нет у меня в лесу, и заяц, и лось, и барсук, и старый глухарь, вслыхавший лесу, взлетает на толстый сук, и еж по дорожке бежит семеня к хорошим друзьям на обед».
Но нету слоненка в лесу у меня, слоненка веселого нет. Нет. Если белого рыцаря, там ничего будет.
Да,
это, кстати говоря, белым рыцарем в свое время Путина назвал Сурков. И вот, значит, Путин спел: но нету слоненка в лесу у меня. Проблема в том, что белый рыцарь радуется слону, а Путин говорит: а, ништяк, в хозяйстве пригодится.
Он же грустит, это же грусть по... слушайте, но это и в этом его роднит, эта история его роднит с персонажем Алисы в... Зазеркалье ведь, да? Значит, роднит. Почему? Потому что у белого рыцаря это же грусть по ребенку, очевидная совершенно. У него нет ребенка, и он одинок. И вот это одиночество его не спасает никто, никакие друзья абсолютно. И то же самое можно сказать о Путине. Вот. В этом смысле, потому что...
А я, кстати, слушайте, вот я нашел, предпринял титаническую работу и нашел свой перевод четверостишия Анжелы Дэвис. «Тебя увидела воочию. Как можно быть настолько мутным? За мной придут сегодня ночью, а за тобою завтра утром». Золотые слова, да. Ура.
Слушайте, а знаете что? Между тем, Кадыров тут, желая показать, что он скорее жив, чем мертв, сначала обыграл министра спорта Чечни, он же Ахмат Кадыров, сын Рамзана Кадырова, в шахматы. Это нам иллюстрировала целая фотография в РИА Новости. А затем, прямо сегодня распространили это видео, Ахмат Кадыров обыграл Рамзана Кадырова на бильярде. Давайте тоже поглядим. Тут видео должно быть. Нет?
А есть видео с бильярдом?
Это да, было... да, есть, есть.
Гениально, покажите.
Я надеюсь сейчас... Да, ну, я пока скажу произведение, Денис, я... Вот он, вот, вот они, катают жары. Вот. Бабах, давай. Ирак. Ну, конечно, всем-то вспоминается там, что как Копченого вы делали, вот, но не об этом, мне кажется. Знаете, это что? Тоже с Высоцким связано, между прочим. Мы сыграли с Талем в 10 партий, в преферанс, очко и на бильярде. Таль сказал, такой не подведет.
Да, а мне вспоминается, как всегда, из Слепакова, потому что это же мой литературный учитель. Иногда я копаюсь в альбомах довоенной и страшной поры. Вот сосед мой, он парень не промах, по бильярду гоняет шары. На часах половина второго, непонятно, утра или дня, неподвижное время сурово, на двухлетнюю смотрит меня. Верно, это мне кажется только, потому что про эти года знаю я уж, наверное, столько, сколько вам и не снилось тогда. Вот эта мирная сцена катания шаров по бильярду и это страшное стоящее за ним время, неподвижное время, глядящее на нас, это вспоминается, конечно, совершенно автоматически. И знаете, вот что еще страшно? Я в свое время предсказал, и думаю, что не ошибся. Есть два главных столпа у этого режима. Когда плохо начнут выглядеть Александр Лукашенко и Рамзан Кадыров, дела действительно плохи. Мы увидели очень жуткого Александра Лукашенко на встрече на Валааме, и, честно говоря, вот в этом бильярде тоже есть какая-то дикая статуарность. В общем, оба не очень хорошо себя чувствуют, и это внушает определенные надежды.
Вообще, столько надежд всегда надежда, у Дмитрия Львовича.
Да, да, да.
Это самая, да. Самая обнадеживающая программа.
Самая обнадеживающая, что мы видим. Нет, дай бог им и дальше играть на бильярде, только где-нибудь подальше от нас. Вот на это надежда сохраняется.
Так, есть у нас пара вопросов в донатах. Во-первых, я задолжал с прошлой программы, потому что я каким-то, значит, образом не увидел этот донат. Сейчас я его извлеку. Клаверин прислал нам 15 евро и написал, что вы думаете о книгах Евгения Клюева «Между двух стульев» и Джозефа Хеллера «Видит Бог», особенно «Между двух стульев», потому что у меня крайне сложное отношение к этой книге.
Ну, Евгений Клюев, безусловно, не самый простой автор, но как раз практически все его стихи и сказки вызывают у меня чувство невероятно теплое. К нему я отношусь с большой любовью. Что касается Хеллера, я не могу вот вам, к сожалению, будь у меня телефон, я просто бы его повернул. Вы увидите мою полку, полностью заставленную Хеллером. Потому что у меня стоит, во-первых, с его автографом 94-го года, нас познакомили в издательстве, стоит автограф у меня «Closing Time», который я в свое время перевел как «Достающее время», а лавочка закрывается по-русски. У меня стоит, безусловно, «Уловка», наша поправка, и стоит «Something Happened», и «God Knows», который видит Бог. Весь Хеллер у меня стоит. Это мой самый любимый американец 70-х, 80-х годов. Хотя «Уловка» написана раньше, но я лучшим американским романом считаю, что-то случилось. Кстати, вот в порядке интересного вызова. Нет ни одной женщины, даже самой умной. Вот даже моя мать прочла эту книгу и сказала, да ну ничего особенного. Нет ни одной женщины, которая могла бы понять и полюбить эту книгу. Это роман 100% о мужском кризисе. Поэтому вызов, если найдется умная женщина, которая прочтет и полюбит эту книгу, ее экземпляр со своим автографом я вам передам.
Иван Иванович прислал нам подвешенный донат традиционный. Вот какой вопрос я выбрал, но он литературный. Вас тут спрашивали о разной херне какой-то. Извините, это я не хочу обидеть зрителей, просто несколько вопросов было про какие-то склоки. Значит, Елена Гасимова, извините, если я неправильное ударение сделал. Александр, вопрос к Быкову. Что хотел Маяковский от карапуза, который убежал от вороны? Почему он трус?
От вороны карапуз убежал за ухов, он, собственно, не трус, а просто он забоялся вступить с вороной там, в контакт, в диалог. Плохо то, что он боится ворону, хотя он сам этой вороны гораздо больше. Другое дело, что прав абсолютно Чуковский, говоря, у Маяковского не было таланта писать детские стихи. Писать детские стихи должен взрослый, а Маяковскому всегда было 12 лет. Это очень точная мысль.
Продолжаем. Еще парочка у нас есть. Значит, Саша прислал нам привет из Южной Каролины. Спасибо огромное, на прошлый эфир не успел. Спасибо и вам. И последнее от Ивана Ивановича. От слов между нашими странами такой случился флешбэк, да еще и с слонами. Рыдаю. Но вспоминается Леонид Филатов. Действительно здорово. Лондон и Париж смазали лыжи. Царю остались, послы пожиже.
Да, это совершенно справедливо, да. Золотые слова. А откуда это, напомните, кстати?
Ну это... как, сказка о Стрельце? О Федоте Стрельце?
О, Господи, да, я совершенно это забыл. Я же помнил там другой размер. Нет, круто, молодца. Леонид Алексеевич наш все.
Да, значит, спасибо, дорогие друзья. Спасибо, Дмитрий Львович. До встречи через неделю. В следующем
через неделю, клянусь, я не буду отделываться от Довицева, и стих будет собственный.
Да-да, вот это мы припомнили вам ваше... Я думаю, а что он сборник издавать не хочет? Он халявить собирается, понятно.
Не-не, все будет, клянусь вам.
Хорошо,
до скорого, ладно. Пока.
Все, счастливо. А вам, дорогие друзья, хочу сказать, что, во-первых, точка через уже меньше, чем через час. Денис Альшанов, который провел эту программу в качестве режиссера, соберет экспертов. И там сегодня у нас про взлом Аэрофлота будет, в том числе с инсайдами, как обещано. И Миша Гуревич подойдет обязательно. И на многие другие важные, интересные темы недели поговорят наши эксперты. Ну, а что касается тех, кто подписан на Patreon или Boosty, или является спонсором нашего канала, вас ждет в 22 часа, меньше, чем через 2 часа, ну, сразу после точки. Если они задержатся, то задержимся и мы. Стрим только для патронов. Если вы хотите присоединиться, подписывайтесь на Patreon или Boosty, или становитесь, значит, спонсором, и там уже можете найти ссылку на этот самый стрим. Приходите, в 22 часа посидим с напитками, расслабленно, и посплетничаем, вот эти все дела. Все, всем счастливо, всем пока.